Перевод. Воспой же сверхчеловеческие, трансцендентные деяния Верховного Повелителя, Личности Бога, чьи воплощения наделены могуществом, вполне достаточным для того, чтобы создать и поддерживать космическое творение. Комментарий Шилы Прабхупады. Видура, несомненно, горел желанием услышать повествование о Господе Кришне. Но он был подавлен горем, в которое его повергло известие об уходе Господа. Поэтому он хотел услышать о деяниях Пуруша-аватар Господа Кришны, которые наделены всеми энергиями, необходимыми для того, чтобы творить и поддерживать мироздание. Деяния Пуруша-аватар, по сути дела, является продолжением деяний Господа. Видура подсказал Майтрея, с чего ему следует начать свой рассказ, поскольку тот пребывал в нерешительности, не зная, о каких деяниях Господа Кришны он должен рассказывать Видуре. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубешча крипа сингху пьяевача патитанам павани пьо вайшневе пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padme Krishna, Krishna Padme Shri Mati Prabhu Vishnu Swami Nati Nati Bhagavata Tam Nishchaya Nibhayana Chi Prabhu Pada Si Prishta Stam Yami Guru Pada Shayam. Namo Vishnu Padme Krishna, Krishna Padme Shri Mati Bhakti Vedanta Swami Nati Mani. Namo Sate Sarasvati Devi Guru Vani Prachari Nani Vishvashu Nirvati Paschatya Adeshu Tharini. Савишва джанма стхити сам ямархе крита ватара прагрихита шакти чакара карманяти пурушани янишварах киртая танимахям. Воспой же сверхчеловеческие трансцендентные деяния Верховного Повелителя Личности Бога, чьи воплощения наделены могуществом, вполне достаточным для того, чтобы создавать и поддерживать космическое творение. Это последние слова Видуры в этой главе. С завтрашнего стиха начнутся ответы Майтреи Муни. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что Видура подсказал Майтрее, с чего следует начать, потому что Верховный Господь безграничен, у него множество форм, множество разных деяний, и с чего начать — это большой вопрос всегда. Например, иногда преданные с каким-то человеком сталкиваются, человек спрашивает: ну что там такое, расскажи вообще, о чем речь, Харе Кришна, это что такое? И перед нами стоит вопрос, с чего начать? Потому что или с Кришны во Вриндаване начать, или с Пуруши Аватар начать, или с нашей несчастной жизни начать. С чего начать? Непонятно. Вот. И здесь Видура подсказывает Майтрее, с чего начать. Естественно, что Бхагаватам не рассчитан на полных материалистов, он рассчитан, по сути дела, мы знаем, на парамахамс, и по меньшей мере на потенциальных парамахамс, то есть на преданных уже Кришны, для тех, кто принимает его авторитет. Но тем не менее мы знаем, что легче воспринимается информация тогда, когда мы идем от известного к неизвестному. Например, когда мне приходится проповедовать в аудиториях, которые совершенно не знакомы с этой духовной наукой, то для того, чтобы подвести их к этой идее, что необходимо в конце концов предаться Господу, и что мы зависимы от Него, начинаем с простых бытовых вещей, начинаем с материи всегда. И постепенно просто рассказываю, что такое это тело, каковы его потребности, как оно функционирует, физическое тело, потом тонкое тело. Потом я говорю, что несмотря на осуществление всех нужд физического тела и тонкого тела, все равно остаются какие-то еще нужды невыполненными. Что-то еще в нас есть, стремление к чему-то высшему. Откуда это стремление? Я говорю, что на самом деле это стремление или потребность жить вечно, быть счастливым, все знать. Эта потребность в нас существует, и она не удовлетворяется просто мирским образованием, она не удовлетворяется никакой физиологической деятельностью. Откуда же исходит эта потребность? То есть это вопрос. И Веда объясняет, что эта потребность исходит из антиматериального существа, из души. Я начинаю рассказывать немножко про душу. Потом я рассказываю, почему, собственно говоря, душа, которая совершенно не имеет, казалось бы, к материи никакого отношения, другими качествами, как она в материи вообще оказывается. Я объясняю про другую другую личность, про параматму, которая находится в теле. Это и есть та самая сила судьбы, которая держит антиматериальную душу в материальном теле. Почему это? Каковы признаки параматмы? То есть начинаем мы просто с материи, потом подходим постепенно к духу, к духовному, к душе, потом к высшей душе. Потом уже начинаю рассказывать, каким образом живое существо может из тела в тело переходить, как параматмы все эти процессы контролируют. А потом я говорю о том, что сознание человека находится под воздействием разных гун материальной природы. Привожу примеры, что такое гуны, какие бывают типажи людей, как проявляется сознание в невежестве, в благости, в страсти. И потом я рассказываю, что самое главное – это душу вырвать из под этих вот трех состояний сознания, которые бывают в невежестве, в страсти, в благости. Потому что вот эти вот потребности души, вечное знание, блаженство не могут реализоваться, пока душа покрыта этими тремя гунами, пока она в теле находится. Я говорю, для этого существует процесс, называется йога, который возвышает сознание. И что же мы видим, когда возвышается сознание? Мы видим все более и более тонкую реальность. И так, в конце концов, подвожу, что вот она, высшая реальность, вот Кришна и так далее. То есть мы начинаем просто с материи. Начинаем с материи и постепенно, шаг за шагом, подводим человека к этим вот трансцендентным вещам. Поэтому это важно, с чего начать. Если мы не с того начнем, то мы сами можем запутаться. И мы можем говорить, и час проговорили, и люди, у них по-прежнему вопросы в глазах. Что к чему, они говорят, ну, много ты чего, конечно, сказал, но о чем речь, я так и не понял. Вот, то есть, поэтому необходимо суметь провести человека от материи к духу и показать эту нашу зависимость от верховного существа, от Кришны. И чтобы человек увидел, что это все очень разумно, что это не просто какая-то вера чья-то, предайтесь Кришне, а что это на самом деле единственная разумная альтернатива в жизни, другого-то и нет, собственно говоря. Все остальное, по большому счету, разнообразные формы глупости. И единственный разумный путь для человека из всего этого лабиринта, это вот пройти этим путем, освященным знанием, и прийти непосредственно к верховной личности Бога. Итак, перед Майтреей стоит задача. Он будет проповедовать не только Видури, а также через этот диалог он будет проповедовать всем последующим читателям Шримад Бхагаватам. Поэтому очень важно построить информацию таким образом, чтобы все укладывалось очень четко в голове. И здесь надо как раз понимать, с чего начинать. Если люди начинают изучать алфавит, они начинают изучать его дети с гласных букв, потому что их легче произносить. А или У или О легко произнести, а вот М, П, Ш, К их трудно произносить, это согласные буквы. И, как правило, они потом идут. А начинается все с таких простых вещей. Кришна говорит, я есть буква А, с буквы А надо начинать. Вот тогда образование будет успешным. Всегда есть какие-то азы. И вот материальное творение, место, где мы живем и где мы не видим Бога, на самом деле поддерживается Богом. И в этом процессе участвуют три Пуруша-аватары, три Вишну. Мы знаем Маха-Вишну, который находится в причинном океане Карана-Синху, и из него исходят все вселенные, в которых находятся души, отошедшие от Кришны. Потом этот же самый Вишну входит теперь в каждое твое свое творение, вселенную, ложится на дно, снизу поддерживает все, поддержание всегда идет снизу, чтобы все наши планетные системы держались, для этого нужен этот Вишну. И потом он еще выделяет следующую экспансию параматма, Ширадакашая Вишну, которая теперь сверху, с этой планеты Друвалока, контролирует всю вселенную, пронизывает все своим сознанием. Здесь интересно, в пословном переводе есть такое слово «самьяма артхе» для совершенного управления. Например, кто изучал Бхакти Шастры, 6 глава Бхагавадгиты, она так называется «атма самьяма йога». Самьяма означает контроль определенный или управление. И здесь написано, что Кришна принимает эти аватары для совершенного управления. Потому что управление, мы всегда сталкиваемся с каким-то управлением, все чем-то управляют, но управление может быть совершенное и может быть несовершенное. И несовершенство управления, как правило, связано с тем, что этот бедный управляющий говорит, ну я же не могу одновременно быть во всех местах, что вы от меня хотите. Этим он говорит, да, действительно, как я могу за всем уследить, я же не могу быть во всех местах, и не повсюду мои могут быть представители. И поэтому несовершенное управление вытекает. Там не досмотрел, здесь не досмотрел, этот что-то такое смотрит на это, начальник отвернулся или спит, или куда-то там ушел, но он свое подчиненный. Очень просто. Вследствие невездесущности управляющего, а управление может быть несовершенным. Или не везде у него свои представители, допустим. Вот. Но управление Кришны является совершенным. Почему? Именно благодаря вот такой вот всепроникающей природе, тотально. Он и вне космоса Махавишну, и внутри космоса снизу, как Гарбхатакашая Вишну держит, и сверху, как Параматма, управляет, контролирует все эти вещи. И благодаря неусыпности его сознания, то есть Параматма, она не спит никогда, она всегда, это всевидящее око, как такой вечно включенный монитор, как в магазин вы заходите, столько товаров всяких разных, кажется, бери, не хочу. Вот. Но мы знаем, что есть встроенные видеокамеры, и в одном месте сидит человек, который просто смотрит, кто, где, как себя ведет. Если этот человек что-нибудь положил не в корзинку в супермаркете, а себе в карман, вот, то его уже на выходе встретят, вот, потому что люди за ним внимательно наблюдают. Как я помню, в Австралии в одном магазине было. Заходишь, и там написано: «Улыбайся, электронный глаз наблюдает за тобой». И ты сразу понимаешь, что все схвачено, все хорошо, и, в общем-то, все свои мысли о том, что что-то прикарманить, можешь оставить спокойно в стороне, потому что электронный глаз наблюдает за тобой. И вот Кришна – это такой всепроникающий глаз, всепроникающее око. Из Бхагавадгиты мы узнаем, что повсюду его глаза, и уши, и ноги, и руки он имеет повсюду. Таким образом, Господь в форме сфер души пронизывает все творение. Вот поэтому его управление является совершенным. И оно настолько совершенно, это управление, что его даже незаметно. Обычно, когда кто-то управляет, ну кто здесь управляющий президент? Ну мы знаем. А в этом мире кто управляющий? Никто не знает. И при этом управление совершается идеальным образом. Идеальным образом. Вот, потому что он так делает, что как будто бы само собой все происходит. Удивительно. Итак, мы живем в мире, где Кришна занимается служением нам. Он держит нас. Держит нас. Если бы он не держал, все это все бы давно уже обрушилось. Мы думаем, что этот материальный мир держится на физических законах. Нам объясняют, что планеты вращаются по своим орбитам и не падают потому-то и потому-то, что существует, допустим, центростремительная сила, что гравитация Солнца держит на орбите все планеты Солнечной системы благодаря тому, что оно как бы их тянет к себе, поэтому они не падают с орбиты и движутся вокруг него. Это физическое объяснение. Но если, например, взять такие процессы, как процессы в нашем теле, представьте себе, вот вы стоите на ногах. Я задаю вам вопрос, почему вы не падаете? Какая сила вас держит? Вы можете сказать, ну, есть позвоночный столб, есть ребра, на которых все держится, тазы, тазобедренные суставы, кости, столб, мозжечок, в конце концов, работает, который равновесие каким-то образом держит. Вот. И кажется, что это объяснение, что существует какая-то физическая структура, которая поддерживает все мышцы, все, существует какой-то мозжечок, такой хитрый орган, который вот равновесие держит, и поэтому я стою. Но мы знаем, что, несмотря на эти вот все физические механизмы, если убрать сознание, то несмотря на мозжечок, несмотря на какие-то мышцы, кости и все прочее, это тело просто упадет, понимаете? То есть выясняется, что вот эта вся физическая арматура, хотя она обладает определенной способностью действительно что-то поддерживать, держать, она не является главной поддерживающей силой. А главной поддерживающей силой является невидимая сила сознания, которая исходит из души. И когда эту невидимую силу сознания мы просто убираем, несмотря на крепкие мышцы и крепкий хребет, эта вся конструкция падает. Итак, мы видим, что тело держится не физической силой на самом-то деле, а силой сознания, которая исходит из трансцендентного источника. Теперь, если мы эту аналогию переносим на космос, пожалуйста, мы услышали объяснение физиков о центростремительной и центробежной силе, о том о сём. Действительно, такие феномены существуют. Но являются ли эти законы главными и основными? Нет. Кришна объясняет в Бхагавадгите, что я вхожу в каждую планету, и благодаря моей энергии они держатся на орбите. Таково изначальное объяснение. То есть Вселенная или Вишварупа, это тоже организм, это тоже тело. И как в этом теле есть душа, сверхдуша, есть тонкое тело, есть физическое тело. Точно так же во Вселенной есть души индивидуальные, их много. Существует высшая душа, существует тонкое тело Вселенной, Вишварупа, вселенская форма Кришны. И существует грубое воплощение, непосредственно уже все эти планеты, мандалы и так далее, и все прочие вещи. И вся эта конструкция Не просто потому, что там какие-то вот эти крепежи, какой-то вот хребет, например, есть, это гора Меру, это вселенский столб такой, как ось, на который надеты вот эти вот мандалы, различные уровни вселенской, космической иерархии. Вот. Это все, да, это все есть. Но держится это все потому, что под всем этим находится Вишну. Если, например, представить себе полную картину, обычно у преданных в голове полная каша по поводу того, что такое вселенная, это трудно понять, потому что многомерность существует в пространстве. Но смотрите, эта многомерность у нас также проявляется, когда вы смотрите друг на друга. Видите ли вы тонкое тело друг друга? Нет. Видите ли вы душу друг друга? Нет. Все, что видите, видите физику. Просто физиологию видите и тело. Но когда человек начинает говорить, мы что-то начинаем понимать о его психике. Он уравновешенный, неуравновешенный, добрый, злой, какой он там, что у него на уме. Вот. То есть его тонкое тело начинает просвечивать через физическое тело. А если это джива с пробужденной душой, чистый преданный, оттуда еще и духовная энергия пошла в форме каких-то удивительных слов или киртана, и мы увидели, вот это да. То есть кроме физиологии, кроме какого-то, допустим, ясного ума, еще и что-то такое духовное, какая-то энергия любви пошла из души. Но так мы не видим, ни душу, ни тонкое тело, только физиологию видим. Но мы знаем, как преданные, что там есть тонкое тело и там есть душа. Точно так же, когда мы говорим о Вселенной, то все, что мы видим, это планеты, какие-то звезды и так далее, светила. Вот мы знаем, что существует тонкое тело, это гора Меру, которая на самом деле является, слово Меру является корнем этого слова «мир». Мир, мы говорим, весь мир. Мир, это значит вся Вселенная, весь мир. То есть мир, само слово, рождается от этого корня меру. То есть это как бы такой организующий столб или хребет, на который нанизаны все миры, все остальные вот эти вот уровни планетных систем, они все на этой горе Меру. А сама гора Меру, хотя мы не видим ее, она в тонком измерении Вселенной находится, она является более грубым воплощением этого стебля лотоса, из которого растет из пупка Гарбхадакаши Вишну. То есть если представить себе изначальную духовную картину Вселенной. Это что такое? Мы открываем третью песню Бхагаватам. Здесь, кажется, да, эта картинка есть. Где? Да, вот она, духовная картина Вселенной. Океан Гарбхадака, на водах океана Гарбхадака, Ананта-Шеша, на Ананта-Шеше лежит Господь Вишну, Лакшми массирует его стопы, из пупка его растет лотос, на котором живет Брахма. Вот все. Ничего больше нет. На духовном плане бытия. Вот она, духовная картина Вселенной. Теперь грубую, более грубую, эту тонкую картину Вселенной, тонкое тело надеваем. Этот лотос, этот стебель лотоса, это на более грубом уровне, это гора Меру. Все. Ну, уже что-то сложное, да? Но вот она идея стебля лотоса. Вы, у вас такая мимика богатая, что я думаю, что я что-нибудь не то сказал. Вот так вы это самое реагируете. Вот вам невидимый духовный стебель лотоса. Вот вам уже более тонкая, это гора Меру, которую мы не видим, но она является, это как бы, ну, представьте себе, детскую пирамидку. Вот пирамидка, стерженек, на котором эти мандалы. Вот, точно так же, вот на более уже грубом уровне существует эта гора Меру, которая есть как бы затвердевший этот стебелек лотоса, и на нее, значит, нанизаны эти 14 мандал. Вот, земля седьмая, поэтому здесь много семерок. 7 цветов радуги, 7 дней недели, связанных с 7 основными планетами, 7 чего нот музыкальных. 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. От нас 7 небо. Это Брахмалока. Под нам 7 кругов ада. Круги — это мандалы. Вот эти вот 7 кругов ада. То есть 7 низших этих вот планетных систем. Одним словом, начинает вырисовываться тонкая структура от этой вот уже духовной картины. Уже на другом плане она представлена. А теперь это все уже покрыто материальными элементами. И теперь тот же самый стебелек, и который внешне выглядит как гора Меру на тонком уровне. На грубом уровне он представлен уже как Млечный Путь, это вот скопление звезд, другие какие-то планеты. То есть просто-напросто можно сказать так, что если выключить духовный и моральный свет, то вот все, что останется, то мы и видим. Вот это вот какие-то такие огонечки в темном небе и все. Это так отражается Вселенная в нашем сознании. Вот. Но моральная иерархия Вселенной, то есть высшие и низшие планеты, эти гуны, полубоги, скажем, и вот эти всякие разные дановы, которые живут на низших планетах, они не видны нам, потому что мы говорили о том, что совершенно иначе там же пространство и время. Пространство и время неотрывно связаны. Если время по-другому себя там ведет, значит и пространство по-другому там себя ведет. И поэтому даже попав туда, мы не сможем ничего ничего не увидеть, не понять. Потому что наши чувства запрограммированы на пространственно-временные характеристики Земли. Земли. Вот поэтому даже если мы прорвемся туда, ничего там увидеть и понять нельзя. Потому что другие масштабы, совершенно другие масштабы. Вот. Но если, предположим, мы развиваем такое тело, как у жителей высших планет или низших планет, тогда у нас соответствующие чувства, которые начинают воспринимать эту самую реальность. И вся эта реальность существует для того, чтобы живые существа попытались здесь действовать независимо от Бога. Очень-очень сложная реальность. И форма существует, форма Вселенной, форма различных тел существует именно потому, что внутри существует это вот именно организующее начало. Иногда, когда люди говорят о духовной жизни, они думают так, что вот материя, она очень конкретна, конкретные формы обладает и так далее, а вот духовность, она какая-то полностью абстрактная, размытая, неоформленная никак. У Бога нет формы, у души нет формы. Они говорят, это просто какая-то искорка, просто какая-то частичка. Они разными умными словами пользуются, какая-нибудь монада или еще там что-нибудь. Вот. То есть все лишено формы. Но на самом деле мы узнаем из духовной литературы, что все как раз наоборот. Что как раз материя бесформенна изначально, а вот дух как раз обладает формой. И именно конкретные очертания духа формуют и формируют тело. То есть тело становится определенной формой именно потому, что у сознания есть форма. И наоборот, когда сознание, обладающее формой, уходит из тела, вот тогда тело теряет форму. Понимаете? Это очень просто понять. Смотрите, опять же, еще эту идею говорю. Люди думают, материя конкретно форму имеет, дух не имеет формы. Наоборот. Именно потому, что у души конкретная форма, именно поэтому у тела форма. Почему у костюма есть форма? Потому что у тела у живого есть форма, понимаете? Вот это плечи, вот это талия, еще там что-то. То есть у тела конкретно есть очертания, поэтому костюм шьет по этому уже телу. Точно так же тело мы сейчас приобретаем такой формы, какой формы у нас сознание. Изначальное сознание – это формы сварупа называется, духовная форма. Но сейчас она потеряна. Она потеряна, эта форма. Мы не занимаемся преданным служением в том виде, как мы занимались в духовном мире. И теперь сознание приобретает разные формы, согласно своим представлениям о мире, своим опыту. Хочу то, хочу это. И это формирует. Эти желания формируют душу. Формируют, вернее, сознание вокруг души. Сознание вокруг души формирует. И теперь на эту форму сознания одевается форма тела. И когда вот это вот сознание, обладающее конкретной формой, уходит, вот теперь материя опять превращается в такую гомогенную массу. Все разваливается. Просто глина или песок, что-то еще бесформенное. Я, обладающий сознанием, беру и леплю конкретный кирпич из этой бесформенной энергии. И потом строю дом конкретных очертаний, какой-то там конструкции, какого-то дизайна. То есть я своим сознанием, именно сознание на самом деле обладает формой, поэтому оно требует формы. Оно требует конкретики сознания. Сознание на самом деле не терпит абстракции, потому что оно само по себе очень и очень конкретно в действительности. И поэтому оно формирует уже различные тела. Точно так же Вселенная, различные планеты, вся эта конструкция имеет форму, потому что Господь имеет форму, и Он создает этот мир по определенному дизайну, с определенной целью. И в зависимости от того, насколько у живых существ развито восприятие реальности, восприятие мира, они с этим миром взаимодействуют. Если, например, они считают, что, ну, как вот философия ученых, что мир низведен просто до всех этих материальных законов, отсюда вытекает и способ взаимодействия с миром. Ну, просто развивайте эти все механизмы, и так вы будете с миром взаимодействовать, все будет хорошо. Но когда мы узнаем, что у этого мира есть хозяин, что есть источник всех этих энергий, тогда уже вступают в действие моральные, духовные законы. Мы спрашиваем разрешение, и тогда отсюда вытекают уже совсем другие представления, совсем другие технологии этих миров. И чем больше открыто сознание человека, чем больше он видит Верховного Господа, тем более ясно он взаимодействует с ним, он все более и более моральной личностью становится. И смысл как раз духовной жизни состоит в том, чтобы открыть как можно больше для себя. Например, в материальной сфере новые и новые какие-то изобретения и прочие технологии появляются тогда, когда? Когда люди открывают новые законы, закономерности, тогда они думают, о, оказывается, это так-то, так-то, можно сделать вот так-то, так-то. И теперь появилась какая-то новая штучка, новая игрушка, какая-то техническая новинка. И то же самое верно в сфере духа. То есть, чем больше открывается сознание человека, тем более высоким образом жизни начинает жить, потому что он начинает понимать, что не просто все зависит от моей воли или от моей механизации, а все в конце концов зависит от Верховного Господа. Мы можем, например, иметь определенную проблему, как сейчас, нехватка воды. Вот, и люди пытаются какими-то там установками вызвать эту дождь, еще что-то такое, но не очень-то сильно получается. Вот, потому что мы узнаем, что Кришна говорит, дождь в моих руках, это я удерживаю, посылаю дождь. Поэтому бесполезно просто какими-то механическими путями все эти вещи пытаться получить. Нужно совершить другой ритуал, то есть мало всех этих янтр, машин. Необходим ритуал, необходима тантра, то есть попросить определенного благословение, попросить этих всех вещей. И тогда может быть уже другой результат, потому что мы возвысили свое сознание уже до другого измерения. И если этого нет, тогда люди просто низводят мир до такой вот физики, до таких простых физических законов. И этим самым они скрывают от себя больше половины картины мира. То есть мир становится для них практически таким недоступным. И в этом смысле люди, которые идут просто вот таким материальным путем сознания, они сводят мир до просто физических законов. Они подобны детям, которые экспериментально познают мир таким методом тыка. Они там набили шишку, здесь набили шишку, сделали какие-то определенные выводы, так они учатся. Поскольку они не принимают авторитета, они не принимают знания, идущего свыше. Они пытаются своими собственными усилиями все эти вещи сделать. И поэтому все время им приходится свое знание пересматривать, все время какие-то революции мысли, все время какая-то переоценка ценностей, устаревает это знание, оно выходит, скажем, как бы уже из употребления, потому что оно какое-то старое считается. Но когда человек принимает знания непосредственно от Верховного Господа через парампару сверху вниз, то он экономит огромное количество времени. То есть он за очень короткое время может узнать о мире практически все. С другой стороны, если мы не принимаем этого и просто движемся вот этим вот путем бесконечным авароха-панха снизу вверх, пытаемся своими усилиями понять мир, то тогда мы обречены на бесконечную цепь ошибок. Какие-то вещи, конечно, мы будем узнавать, что-то мы будем как-то там приобретать. Вот. Но все это очень долго и очень болезненно. Поэтому очень быстро можно приобрести знания, но квалификацией для приобретения знания, мы знаем, является вера. А чтобы это знание сохранялось, у нас определенный образ жизни, который на контроле чувств основан, то это знание будет у нас оставаться. Итак, Видура попросил Майтрею рассказать о сверхчеловеческих трансцендентных деяниях Верховного Повелителя. И нам, хотя мы, в общем-то, больше, конечно, с точки зрения расы, нам интереснее слушать о Кришне, о том, как вот он ведет себя в духовном мире. Это кажется чем-то нам более личностным и вкусным, это вполне понятно. Вот. Тем не менее, достаточно много мы будем читать. Третья песня там пойдет подробно, четвертая песня. Это в основном разбираются законы материального мира, потом все эти законы морали, правления, Притху Махарадж, взаимоотношения между всякими варнами, ашами, как общество должно строиться. Казалось бы, ну такая тягомотина, к чему все это, мы скоро оставим этот мир и будем жить в совершенном обществе с Кришной. Вот. Но для того, чтобы у нас сформировалось все постепенно и правильно, для этого Майтрея будет рассказывать Видуре все вот так вот, по чуть-чуть, начиная с материального. Конечно, Бхагаватам сильно увеличился в размерах вследствие комментария. И, может быть, мы где-то уже на каком-то этапе даже теряем цепь вот этой вот логики, с чего мы начали, мы уже забыли. Будем читать про шкалу вселенского времени, о том и сём, и мы уже забыли, что это, о чем речь. Но время от времени мы можем прочитывать Бхагаватам стихи, допустим, просто стихи, уже когда мы ознакомились с комментариями, для того, чтобы улавливать содержание глав, то есть более целостно видеть вот эту связь. Есть записи интересные, ну, правда, на английском языке, Амала Бхакта Прабу, который меня в свое время много лет назад вдохновил на все эти записи, на музыку. Вот, у него есть очень хорошие все 12 песен Бхагаватам. Они начитаны на музыку, без комментариев, просто идут вот так вот стихи, играют такие раги, вот, и все это читается, и воспринимается очень интересно. Конечно же, лучше это делать тогда, когда прочитаны уже все комментарии, в общем-то, знакомы, мы понимаем все то, что под каждым стихом, так сказать, за ним кроется. Вот, и тогда Бхагавата воспринимается более целостно и не так это все растягивается во времени. И мы начинаем понимать логику этого диалога между Майтрея и Видурой, как постепенно-постепенно от материального, от того, как Господь проявляется в этом мире, Майтрея подводит Видуру и всех читателей к самым-самым вот этим вот сокровенным вещам. То есть это определенная последовательность, этот процесс, он нужен, потому что без этого мы просто-напросто запутаемся, что поставить на первое место. Вот, и хотя мы знаем, что Кришна на первом месте, мы начинаем рассмотрение материи. Но материю мы рассматриваем, в отличие от ученых, не саму по себе, а в связи с Кришной. Потому что они рассматривают ее отдельно от Кришны, и они уже там завязли, запутались, они уже не понимают, что к чему. Но когда рассматривается та же самая материя в связи с Кришной, на фоне Кришны, тогда все становится более-менее ясным. Как очень хорошо в Шримад-Бхагаватам сказано, что сама по себе материальная правда непостижима. Непонятно, где она начинается, где она заканчивается. Вот. Точно так же, как не видно в небе вот этой темной планеты, Раху, потому что на темном небе темная планета не видна. Он говорит, но когда Раху затмевают Луну или Солнце, тогда вот его как раз-то и видно. Вот тогда его видно. Вот эта вот темная блямба, вот это и есть Раху как раз. Вот, то есть теперь он оказался высвеченным, засветился он на фоне Луны или на фоне Солнца. Точно так же материя, хотя она непостижима и бесконечна, непонятно, где начинается, где заканчивается, она становится очевидной, более-менее понятной тогда, когда мы рассматриваем ее на фоне Духа, на фоне Света, на фоне Кришны. Вот тогда материальная природа более-менее становится ясной. Без этого материалисты, они просто смотрят на этот мир, и они говорят, просто это мир, это просто какая-то загадка, это просто какое-то чудо, непонятно, что здесь, как, чем связано, и сколько уже лет ученые бьются над созданием этой единой физической картины мира, единая теория поля и так далее. Вот. А ведь просто стоит узнать об этих трех вишну, и вот вам единая картина мира, понимаете? Все понятно, как объединяется. И что самый главный объединяющий элемент, который связывает весь мир, это параматма, это Кришна. Если мы узнаем параматму, то весь мир и все связи открываются нам, понимаете? И сразу же мы понимаем, что нет случайности, есть одни закономерности. Почему? Как вот судьбы людей вершатся, как они получают свою карму, как действие одного связано с действием другого. Все становится понятным. Просто прими параматму. И на фоне параматмы все будет понятно. Понятно, почему в Владивостоке нет воды, если мы связываем все с Кришной. Все очень ясно. В июле этого года начался период Солнца, под период Солнца. Солнце – это сухая планета, сушка. Что вы хотите? Если сухая планета, как откуда же воде взяться? Все, пока этот под период Солнца не закончится, будем сидеть на мели. Когда он закончится, что-то другое будет. И это знание очень просто приходит. Очень просто приходит к людям, которые знакомы с параматмой. Все. Очень просто из вет это знание узнается. Нету этого. Вот этого просто нету. Даже вы ту же самую астрологию изучаете, но не ведическую. И уже ничего не понятно. И уже ничего не понятно. Что к чему, понимаете? А если мы на основе вет все эти вещи берем, все понятно и сразу. Понимаете? Довольно-таки быстро. То есть Кришна — это ключ к пониманию всего. Поэтому в 15 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, тот, кто знает меня, знает все. Сарва-вид. Становится знающий все. И поэтому у нас нет необходимости изучать все. У нас есть необходимость изучать Кришну, но в связи с разными материальными темами. И когда мы служим Кришне, когда мы очищаем свое сознание, постигаем его, удивительным образом, хотя нас не так сильно интересует материальный мир, открывается видение этого материального мира, полная картина. И люди слушают и говорят, а вообще просто удивительно, как это все можно понять, откуда, а в каких книгах это написано. Я говорю, написано вот в этих все книгах, но этого мало. Для того, чтобы еще эти книги понять, необходимо кое-что со своим сознанием делать. Для этого необходимо еще очищать свое сознание, вот, чтобы найти ключи. Для этого необходимо принять хотя бы теоретически сначала, что эти книги являются авторитетными, что они исходят из высшей личности. Если вот такой доброжелательный настрой присутствует, человек принимает это знание, и он очищает свое сердце, то очень быстро идут все процессы понимания, и человек очень легко начинает понимать, что же ему делать, в каком мире он находится. Если вот этого нет, Если даже человек получает эту книгу, но он не принимает авторитета Кришны, и он со скепсисом подходит ко всем этим вещам, он здесь найдет миллион противоречий. То есть Бхагаватам просто не откроется ему. Просто не откроется ему. А для того, чтобы он открылся, необходим ключ. Ключ – это смиренная связь с парампарой, когда мы поняли, что мы болваны, что ничего мы не знаем, и что мы должны получить сознание сверху. Вот тогда мы в смиренном состоянии принимаем эти вещи, процесс пошел. И он пошел очень быстро. Мы видим, что за короткое время преданные в своем сознании отрываются настолько, что они становятся практически совсем уже другими людьми по сравнению с тем, кем они были. Такого быстрого прогресса сознания мы в этом материальном мире вообще не видим. Понимаете? Я помню, как одна женщина просто сказала после лекции, говорит, за этот час, она сказала честно, я узнала больше, чем за всю свою жизнь. Понимаете? Ей было лет 50, то есть считайте, вот сколько там за 50 лет человек познал. Она говорит, за один час я узнала больше, чем за всю жизнь. Это происходит благодаря тому, что мы просто-напросто принимаем авторитетный процесс. Видимо, она была в смиренном состоянии ума, все, она, так сказать, слушала, и она говорит, вот теперь, говорит, про жизнь все понятно. Знаете? А до этого, я, говорит, 50 лет своей жизни разобраться не могла вообще, что к чему. Знаете? То есть мы видим, как это происходит. То есть это не вопрос каких-то верований, это вопрос непосредственного нашего опыта. Вот. И поэтому Видура и Матрея – это как такие опытные проводники на пути трансцендентного знания, не знают, с чего начать, как, что сказать, что сделать и каков должен быть эффект. Они не говорят сразу, что должны погрузиться в према-бхакти и так далее. Это просто непонятно. И чтобы подвести к этому опыту человека, ему надо показать, что у него перед носом. То есть всю вот эту вот реальность, показать, что Бог и внутри нас, все процессы контролируют внутри нас, и тут же Он вне нас, все связи мира, закон кармы и прочие вещи, как Он поддерживает, увидеть вот это вот как бы тонкое измерение бытия. Если это происходит, тогда человек становится преданным. На самом деле, хотя, конечно, проще стать преданным от преданного, когда просто встретил бхакту, и он своей энергией пробил эту тамагуну, и человек даже еще не понимая, что к чему он уже стал бхактой. Вот. Такое тоже бывает, но в Бхагавадгите Кришна говорит, что также есть путь к бхакти через карму, также путь к бхакти через гьяну. И он говорит, что человек, который познал в конце концов все, гьянаван, мам пропадет. И, хотя это не прямые пути через карму и через гьяну, но не все вот такие простые, чтобы так непосредственно принять бхакти. Поэтому Кришна предусмотрел эти варианты. Он дал такой вариант. Можешь через знание прийти ко мне, можешь через деятельность в духе отречения прийти ко мне, а можешь просто, если ты удачливая душа, получить милость какого-то преданного и просто стать моим бхактой, почувствовать этот какой-то вкус, а знания и прочие вещи постепенно будут раскрываться. И так, и так, и так. То есть Кришна сделал процесс бхакти, в общем-то, доступным для разных типов людей, которые одни склонны к работе, другие склонны к знанию, третьи склонны непосредственно принять этот путь. Хари Кришна.
Извините.
Только не задавайте вопросы про то, что поставить коробочку, там все по теме, можно?
Да. Пожалуйста, вот на мир наденьте вселенскую форму. Я не пойму, мне там вот выскакивает этот момент.
Одеть на меру вселенскую форму?
Мера у нас, меру есть.
На меру надо не вселенскую форму одевать, а мандалы. На ней мандалы нанесены.
Понятно, но там сказано далее, очень два раза у нас вспоминается структура вселенской формы Шримад Бхагаватам.
Там Бхагавата.
На подолочке там...
Шримад Бхагаватам.
Да,
Шримад Бхагаватам. Да. И что?
Вот. Ну вот, меру, непонятна эта система. Но если человек задаст вопрос, вот я прочитал вселенскую форму, ты ее размести. Разместите, пожалуйста. Нет, не хватает.
А в чем у вас проблема? Написано стопы, нижние планеты, брахмалока, высшая планета. И что? Ну вот голову вселенской формы на брахмалоку, стопы на потолоку. Вот уже одели голову и ноги, все остальное между. В чем проблема? Я понять не могу.
Все же там сказано, значит, что когда сверхдуша вошла в вселенскую форму, до этого вошли полубоги, вот, соответствующие
тела,
появилась кожа и все прочее. И тогда он стал, да? Пожалуйста, поднимите мне сценарий, не доходит тут.
А что? Что?
Не отлыниваете, как всегда.
Я не отлыниваю, я вам уже нарисовал голову и ноги и предложил все остальное. Что вам не нравится, понять не могу.
Понимаете, мы знаем, вот это самое, Гарбхакаша и Вишна, вышла лотос, Так. Авраам разместился.
Так.
Вот. Он создал эти полубогов и прочее, и они обращаются к Господу, что мы не можем действовать.
Это все ясно, вопрос в чем?
Вот. У меня вселенская пора не вырисовывается. С руками совсем. Я приношу инженерию. Никак не могу.
А почему не вырисовывается, если написано, где что?
Здесь написано. Но вот совместить вот эту вот форму, касаемо лотоса, с горой Меру и вселенская форма, она у меня не встает никак.
Да. Ну, может, помедитировать надо немножко?
Да я пытаюсь,
Кришна,
у меня какой-то там ключ не включает.
Проявись перед моим внутренним взором. Ну как у вас сейчас, например, вот уживаются физическое, ваше тонкое духовное тело, как они у вас?
С трудом я.
Вот видите как? Видите как? Может быть, и в этом причина. Может быть, в этом причина, что вселенская форма там никак не встает на место. Ну что?
Как всегда.
А что, как всегда? Я указал на вас как на причину. А вы хотите сказать, что у меня причина или что?
Спасибо. Вы каждый раз мне так кажется, боюсь.
Ну, а действительно ведь это так. То есть реальность начинает проступать, вырисовываться тогда, когда начинает расширяться часть нашего сознания, разве нет?
Я согласен.
Ну вот. То есть вот ключ. Ключ не в сфере интеллекта лежит, что-то сейчас я добавлю, какое-то словечко добавлю, и вот наконец-то все. Все уже есть. И вселенская форма, и гора Меру, и все они в полной гармонии, все у них хорошо, все замечательно. Но я могу не видеть всего этого, понимаете? Потому что сознание мое недостаточно очищено. Вот поэтому, кроме философии, которую мы излагаем, существует процесс очищения. Понимаете?
Да.
Ну
где,
вот.
Где-то между в районе шеи застрелось.
Я бы добавить хотел по такому. Просто вы также сказали, что нужно измерения разные, они несовместимы. Ну, то есть не то, что они как бы одно на другое накладываются, нет, нельзя вместе, как в компьютере, например, да? Например, там есть программка Windows, там и так далее, там что там записано, вложено. А это не видно. Это только проявляется, когда есть монитор. Мы увидели, оно где-то там есть.
Почему вы говорите, что невозможно одно на другое наложить?
Не, я говорю, что оно накладывается.
Но... Оно накладывается, но проблема в том, что мы не можем всего одновременно увидеть.
Да.
Вот в чем суть. Вот. Но, допустим, я говорю, мы можем предположить, вот она душа, невидимый стержень, потом тонкое тело, оно уже скрывает душу, ум уже скрывает душу. Почему говорится, что при помощи ума невозможно увидеть душу? Суходра сами хорошо в своей книге «Для тени реальность» пишет, что душа – это... Вернее, он говорит, ум – это дым, исходящий из неправильно функционирующей души. Он говорит, приводит пример, что если этот как его, фитилек наклонился, вот, то он начинает уже коптить. Не ровно гореть, а коптить начинает. И это копчение, этот сажа, она скрывает сам огонь. Точно так же материальный ум появляется когда? Когда душа начинает неправильно функционировать. Когда Кришна отклоняет, фитилек наклонился, и душа коптить начала. Вот это вот копоть, исходящая из души, это и есть ум. И так как мы можем при помощи дыма увидеть огонь? Как мы можем при помощи ума увидеть душу? Невозможно. Вот, поэтому вот это духовное измерение, оно уже скрыто под тонким телом, которое есть появление копоти, нечистоты ума, нечистоты души, вернее, это тонкое тело является. А уже более грубая структура, это следующий, так сказать, этап омертвения, следующий этап деградации. И поэтому, конечно, эти все связи условны, но тем не менее есть накладочка. Вот я вам нарисовал картину духовной реальности, где Вишну с этим стеблем, Лакшми и так далее. Вот теперь накладывается на нее уже более грубая сфера реальности, вся эта Меру со всеми этими втулками и прочими. Пятая песня Бхагавата написана, как там к вершине горы Меру крепится какая-то ось, на которой уже держится Солнце, движется по орбите. Это более грубая механика. Более грубая механика. Вот. А внешне, что мы видим, это уже вот эти скопления каких-то там звезд, планет и все прочие вещи. То есть это уже самое толстое покрытие, которое доступно нашему ограниченному восприятию. Вот и все. Вот. Но в целом, как бы для того, чтобы хотя бы принципиальную схему понять, можно представить себе вот один, другой, третий пласт. Вот если было, допустим, три каких-нибудь слайда или прозрачные картинки, вот сначала первый слой духовной реальности, потом мы наложили на него раз, вторую тонкую реальность, потом третью. Но проблема в том, что когда мы наложили третью, мы уже не видим первую и вторую. Понимаете? А если мы видим духовную, мы уже не замечаем всего вот этого материального. Понимаете? Поэтому знание дано с позиции полубогов. который видит и то, и другое. Промежуточное видение в Бхагаватам дано. То есть они находятся на таком тонком плане, они и физику видят, они и духовную видят. У них вот такое вот видение.
Понимаете? Они тонкое видят и более грубое.
Да, да, они в таком промежуточном состоянии находятся. Духовный. Между чистым, чистой духовностью и грубым материализмом. Они в промежуточном состоянии находятся. Поэтому они и то измерение, и это видят. Понимаете?
А еще вот такой вопрос. Тут недавно праздновали американцы Voyager, у них там 25 лет ушел там.
Кого?
Voyager, у них там.
А, ну, ну.
И он прошел, и тот товарищ, который отмечал, говорит, вот мы сейчас можем сказать, согласно наших данных, что в самом деле жизнь существует только на нашей планете. Мы просмотрели вот снимки, пришли, вот сейчас Voyager наш ушел, говорит, мы отмечаем за пределы Вселенной. Вот там везде пустая, в таком духе.
Хорошо. И что? Значит, берегите жизнь на этой планете. Такое вывод нужно сделать, да?
Да, похоже, они не хотят следить.
Ну, конечно. Конечно. А если мы принимаем такую проману, эмпирику, вот такой будет вывод. Если мы принимаем другую проману, другие способы доказательства, будет другой вывод.